Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек. Выпуск программы «Культурный дневник» посвящен украинским событиям. Во второй половине часа Елена Фанайлова расскажет о проходящей в Киеве выставке «Сокровища из поместья Виктора Януковича». А наш первый гость из Одессы – Борис Григорьевич Херсонский, наверное, самый известный русскоязычный поэт Украины. Борис Херсонский не только писатель, но и психиатр, заведующий кафедрой клинической психологии Одесского национального университета, автор монографии по психологии, в том числе «Психодиагностика мышления». Мы записали этот разговор сразу после того, как Борис Херсонский завершил прием пациентов. Борис Григорьевич, я знаю, что вы только что закончили прием пациентов, и я полагаю, что сейчас у вас навалом работы, потому что ведь невероятно обострились нервные расстройства разного рода. Они вообще обостряются весной, но сейчас, конечно, на политической почве, и мы это наблюдаем повсюду, в частности, в социальных сетях. Так что и у вас, и у ваших коллег наверняка прибавилось работы.
Вы знаете, я так не думаю. Прибавилось, наверное, работы у тех, кто работает в непосредственной службе психологической помощи, телефон доверия, волонтеры, которые выдвигаются на место, где произошли столкновения. У нас сейчас в Одессе такой телефон доверия специально организован, и есть волонтерские службы. Им, конечно, приходится тяжело. Из тех людей, которых наблюдаю я, по-разному. Есть те, которые более или менее стойко переносят то, что происходит, и даже мобилизуются. Кстати, вы, наверное, знаете, это ходячая информация. Во время Великой Отечественной войны общее количество таких невротических расстройств было меньше. И было оно меньше просто потому, что было не до того. Реальные проблемы заслонили проблемы внутренние.
Невротических расстройств может быть и меньше, но зато возникают массовые психозы, и сейчас мы можем наблюдать вот ту же схему, по которой возникали массовые психозы в 1914 году, во времена гражданской войны в России, в 30-х годах в Германии, в Советском Союзе. Ведь может сойти с ума не только человек, но и целая страна, сотни тысяч и даже миллионы людей. Мне кажется, сейчас как раз такая ситуация.
Дело в том, что вот ходячий термин официальный психиатрический психоз вдвоем. Это тогда, когда вот есть больной человек, а рядом с ним здоровый, но попавший под влияние больного. И через какое-то время он начинает нести тот же бред, что и больной человек. Только у одного бред болезненный, а у второго внушенный. Так вот я говорил, что может быть психоз всем народам, все вместе. И это зависит от мощи внушающего фактора и авторитета человека, который внушает.
Но сейчас внушающий фактор – это телевидение, телеэкран.
О, разумеется, разумеется. Главный враг человеческого разума – это, конечно, сейчас телевизор. Мы и в 70-е годы все называли телевизор дебилизатором, ящиком. Сегодня это скорее шизофренизатор или еще точнее параноизатор. То есть это нечто, что внушает людям страх, бред и упрощенную схему восприятия мира.
Ура, патриотизм! Это ведь тоже форма расстройства психики?
Нет, это, видите ли, в чем дело? Просто приклеить ко всему ярлык психического расстройства. Любая сверхувлеченность, которая заставляет человека не видеть реальности, конечно, может быть названа так. Но это нормальное явление человеческого общества. Это типичное проявление массовой психологии, с которым мы сталкивались и будем еще сталкиваться. К сожалению, это не патология. Я бы хотел, чтобы это касалось только больных людей. Но эти эпидемии охватывают здоровых.
Ваш город Одесса, он ведь испытал на себе сейчас больше других городов, и события 2 мая – это удар по его нервной системе, ведь можно, наверное, говорить о нервной системе целого города. Вот если рассматривать город как единый организм, как пациента, как изменилась его психология в последние дни?
Вы понимаете, в чем дело? Метафорически, да, мы можем говорить, что город – это единый организм. На самом деле, конечно, город совершенно не един. Он всегда расколот на классы, этнические группы, кланы. И Одесса не исключение. Одесса такой была. Но в Одессе была такая объединяющая город сила, как одесский миф. И вот этот миф утверждал, что Одесса едина, что рядом во дворе будут жить цыгане, евреи, украинцы, русские, поляки, и все они будут угощать друг друга жареной рыбкой, приготовленной на примусе в центре двора. Это, конечно, миф. И то, что было до войны, и после войны, и во время войны, это показывает. Евреев спокойно уничтожили, всего 21 человек в Одессе укрывали евреев и признаны праведниками мира. Маловато на миллионный город. Немцев выселили до отца Святослава Рихтера, органиста кирхи, спокойно расстреляли. Греков всех выселили и выслали, вернее. Короче говоря, и вся остальная Одесса на это смотрела спокойно. Но в последние десятилетия, да, так сказать, город как-то опять жил этим мифом. У нас все хорошо. Пусть где угодно будет плохо, но Одесса – это нечто принципиально иное. Сейчас мы видим, Одесса то же самое. Она расколота изнутри. Мы готовы обрушить друг на друга целый ряд упреков и обвинений. Мы можем сейчас говорить друг с другом с пеной у рта. Так оно происходит, увы.
Ну вот вы сейчас сказали о евреях, и я сразу вспомнил очень любопытный, неожиданный для меня сюжет. Совсем недавно это произошло, в середине апреля, когда главный раввин Одессы Авраам Вольф и радикальный украинский националист из Унао вместе закрашивали антисемитские надписи. Ну, мне это показалось странным. Наверное, это тоже вот часть этого одесского мифа. Как это объяснить?
Это не совсем так. Это часть нового взгляда украинских националистов на межэтнические отношения. Вы, наверное, знаете, что есть в Украине объединение, все знают, «Свобода», которое допускает очень грубые антирусские, антиеврейские, по крайней мере, допускало высказывания, печатались статьи о том, что никакого Холокоста не было, а наоборот был всемирный еврейский заговор, то есть полный набор. И есть вот появившийся на Майдане правый сектор. Это действительно правые националисты. Очень жесткие, да. Причем это все боевые ребята, у них в руках действительно может оказаться и бутылка с коктейлем Молотова, и автомат Калашникова, да, они воюют. Но в ходе становление, им стало ясно, что они не могут позволить себе то, что позволяла свобода. И они должны декларировать единую сильную Украину, в которой различные этнические группы должны держаться вместе. Да, центр, конечно, украинцы, как образующая нация, но слава нации, да, смерть врагам, все эти лозунги при них. Но они не будут никогда говорить ни о жидах, ни о ляхах, ни о москалях. Они будут говорить о друзьях Украины и ее врагах. Это может быть тактический ход, но сегодня это так. И это не может не вызвать некоторого уважения даже вот к этим правым людям. Я, честно говоря, их все равно не поддерживаю. Я не верю, чтобы это движение в один момент стало реально хорошим, и чтобы это было глубинное преобразование. Но я надеюсь на то, что, может быть, что-то действительно сдвинулось.
Я смотрел сейчас на сайте «Реальность» подряд сцены, снятые 2 мая. Это штурм милицейского участка, где содержались задержанные, а затем митинг правого сектора в Одессе. И обратил внимание, что украиноязычные в меньшинстве, и правый сектор тоже в основном говорит по-русски. Ведь единство, это вы как поэт лучше всех знаете, в первую очередь в языке, верно?
Я с вами согласен. Одесса – русскоязычный город. Всегда одесситов упрекали, что они говорят на плохом русском языке. Мы действительно, и я сам не скажу «что», как говорят нормальные люди, да, а я скажу «что», потому что так говорят у нас. Слова «пять» и «мясо» я могу произносить так, как будто бы там есть мягкий знак. Я могу сказать, что я соскучился за кем-то, а не по кому-то, потому что так говорили все вокруг. Естественно, я пытаюсь все это контролировать. Но Одесса говорила все равно на русском языке, насыщенном идышизмами, украинизмами. Но формообразующий язык Одессы – это русский. И поныне, конечно, в Одессе большинство людей говорит на русском языке. Но, как вы догадываетесь, население Одессы меняется. Сюда приезжают и приезжали на протяжении 50 лет и более украиноязычные люди, которые поддерживают украинский язык в своих семьях. Ну, например, моя ближайшая коллега в университете, да, Оля Донец, доцент, она, в общем-то, из украиноязычной, украиномовной родины. У них внутри семьи усі говорили виключно украинской мовою, и никогда практически не говорили по-русски, при том, что лекции Ольга читает, конечно, на русском языке, таково желание студентов. Единство в языке вот сейчас оказывается, что нет. Оказывается, что на одном языке можно говорить такие вещи, которые несовместимы. Можно на одном языке спорить друг с другом, можно на одном языке ненавидеть друг друга, а на разных языках, оказывается, я могу говорить по-русски, а мой собеседник по-украински. Я обычно говорю по-украински, когда со мной по-украински разговаривают, но это несущественно. Я прекрасно понимаю, что у нас есть внутреннее единство, которое вышло за пределы языка. Причем я это наблюдаю не как явление этого месяца, а как явление последних 5 лет, когда началось сближение, по крайней мере, культурного слоя русскоязычных людей и культурного слоя украиноязычных. В среде литературной, например, мы переводим друг друга. Я перевожу, а меня перекладают. Но мы заинтересованы в том, что мы делаем вместе. И все более осознаем просто, что украинская культура может иметь несколько языков. И не только русский и украинский.
Мы говорили сейчас о правом секторе, а есть противоположный край спектра. Антимайдан, вот все эти люди, которые поклоняются прошлому, хотят вернуться в Советский Союз, особенно немолодые, которые говорят на митингах о том, что ЦРУ зомбирует или похищает детей, да, собственно, то же самое Проханов пишет в «Известиях». Вот это поклонение Советскому Союзу, прошлому, представляет интерес для психиатра, как какая-то картина заболевания?
Понимаете, для меня представляет огромный интерес вот поколенческое расслоение людей сегодня. Если мы говорили о расслоении по типу языка, и мы понимаем, что это чуть-чуть уменьшается, то расслоение по поколениям, оно увеличивается. То есть выросли люди, которые вообще не знают такого слова «Советский Союз». По сути дела, им сейчас 22-23, до 30 лет, потому что те, кто первые 5 лет прожили при Горбачеве, они тоже по-настоящему не знают, что такое Советский Союз. Кстати, среди этих людей именно и мы видим иногда романтизацию Советского Союза, просто потому что они никогда его не знали. Но большинство их, конечно, полностью интегрированный, я бы сказал, в современный украинский образ жизни. И они не хотят ни в Советский Союз, ни в Россию. На каком бы языке они ни говорили. А вот те, кто лучшие свои годы прожили в СССР, кто привык, что мир делится на наших и немцев, потому что играли в наших и немцев во дворе, и все кино России, и 90% литературы России были про немцев и наших. Врагов, которые нас берут в кольцо, и наших героев, которые это кольцо прорывают, и всем несут счастье. Хотят ли эти другие нашего счастья или нет? Вот они как-то закостеневают в этой жизни, в этом мировоззрении. И чем сильнее отличается окружающая жизнь от их стереотипов, тем они крепче держатся за эти стереотипы. Это, между прочим, психологически совершенно понятно. Они воспринимают окружающее как нечто агрессивное, вытесняющее их из жизни. И это правда. Потому что рано или поздно и их, и меня жизнь будет вытеснять. А ощущать это очень болезненно. Только я не огорчаюсь. Наоборот, скорее радуюсь тому, что растет молодежь, которая будет жить иначе и не будет видеть друг друга только или своих, или врагов. Так вот. Антимайдан, как любая сила, возникшая как анти, она во многом дублирует радикализм той организации, которой она противостоит. И с этим, может быть, далеко не все согласятся. Но вы, наверное, понимаете, что захватывали административные здания подсторонники Майдана в начале движения. Сегодня это делает антимайдан. Народные вечи и народных губернаторов сначала начали выбирать на Западной Украине, а теперь выбирают на Востоке. То есть, как когда-то я говорил, что в конце концов, пока я антикоммунист, для меня коммунизм имеет значение. А мы исцеляемся тогда, когда это теряет всякое значение, и нам это уже неинтересно. И я вижу сейчас молодых людей, к счастью, которым это не интересно.
Есть у антимайдана лидер или вдохновитель, или кумир, или герой Владимир Путин. И многие сейчас ему заочно ставят диагноз вслед за Ангелой Меркель, которая, как известно, сказала Бараку Обаме, что Путин утратил связь с реальностью. Что вы скажете о душевном здоровье пациента Путина, ну, Путина, которого вы наблюдаете на телеэкране?
Вы знаете, у меня есть одно правило. Я никогда не ставлю никому диагнозы, если меня об этом не просят. Сам клиент или его родственники. У меня есть стандартный ответ, что я не буду говорить, здоров ли он или болен, но я бы его в терапию не взял по целому ряду соображений. А вне психического такого диагноза, вне психиатрии и ярлыков, я могу себе позволить сказать вот что. У России после Сталина были генеральные секретари, председатели Президиума Верховного Совета. Был даже президент, так сказать, Горбачев и потом президент Ельцин. Но у России не было вождя. Вот умер Сталин и нет вождя. И мы даже были уверены, что эра вождей закончена. Что это где-то там Ким Ир Сен и его потомки. Оказалось, что нет. И Россия получила именно вождя с теми психологическими характеристиками и теми бессознательными притязаниями, которые имеет вождь. Ну, к примеру, президент не обязан совершенно скакать на лошадке или стрелять в тигра, или ловить щуку, или нырять за амфорами, да? Вождь, желательно, чтобы он это делал, потому что он показывает, что он разносторонний человек, и он может взяться за все, что угодно. Он почти вездесущ. Он на дне Байкала. Он в русском небе. Он в лесу дальневосточном. Он в гонках автомобильных. Он на мотоцикле мощном. То есть он, да, он ведь боец, у него черный пояс. То есть это мощный, сильный человек, который хочет быть везде и хочет побеждать всех. Это очень трудная вещь, когда внутри тебя созревает вот такое представление о самом себе, и ты хочешь ему соответствовать. Вот это то, что я могу сказать без ярлыков.
Борис Григорьевич, понятно, что вы не следователь и не политический эксперт, но, наверное, сейчас у каждого одессита есть свое представление о том, что случилось 2 мая. Я читал множество объяснений этих событий от свидетелей, от участников, от наблюдателей. И, конечно, преобладают какие-то конспирологические теории, как всегда, что все было подстроено агентами извне, Путина, там ЦРУ, какой-то третьей силы. Люди ведь вообще не готовы искать простых объяснений. Что вы думаете?
Тут не может быть простых объяснений. Я сторонник теории третьей силы. Но третья сила вмешалась тогда, когда, в общем-то, были уже готовы первые две самые простые. Ну вот, например, ультрас, да, футбольные болельщики, проукраински настроенные. Это ведь готовая сила, ее никто не инспирировал. Она просто существует. Они идут своим маршрутом на футбольные матчи. Они кричат «Слава Украине! Героям слава! Слава нации! Смерть ворогам! Украина понад все!» Вот они так кричат. Точно так же антимайдан, он существует. И в общем и целом всегда возникает опасность того, что эти две силы сойдутся в одном месте. Пока майдан у нас находится, скажем, у Дюка, а на Куликовом поле находился антимайдан, все окей. Главное, чтобы они не встретились. Но здесь они встретились. И вот вопрос. Кто организовал им эту встречу? Это была спонтанная реакция идти бить ультрас, которые идут на футбол? Или ребятам подсказали? Это первый момент. Дальше начинаются еще более странные вещи. Позиция милиции, которая, разделяя ультрас и антимайдан, условно назовем их так, в целом оберегает до поры до времени антимайдан. Более того, за спинами милиционеров появляется, и это задокументировано, появляются люди, которые напоминают милицейских. У них красные такие повязочки на рукавах, которые из-за спин милиционеров стреляют. Причем не всегда промахиваются, заметьте. А есть такие, которые выбегают вперед, стреляют, а потом опять скрываются. И такие фото тоже есть. Вот вопрос, что это за люди, которые стреляли из-за спин милиции? Дальше. Вторая и главная серия трагедии, конечно, это пожар в Доме профсоюзов. Это, кстати, бывший обком партии и первомайские демонстрации моей юности. Все шли мимо трибун именно по этой площади, на которой развернулась вот эта кровавая, ужасная история. Тоже вроде бы понятно, разгневанные ультрас пошли расправляться с лагерем антимайдана. Расправились, сожгли. Что произошло дальше? Почему люди, которые были на этой площади, не разбежались? Ультрас шли туда, в общем-то, хороших полчаса. Потому что, ну вот, столько нужно идти от Греческой площади до Куликова поля. Я не верю, что ни у кого не было телефонов, и никто не сообщил ребятам там, что лучше уходить. Тем не менее, они остались. Почему они зашли в здание? Почему пожар начался так, как он начался? Почему трупы находятся в таких положениях, в которых они находились? Например, почему вдруг у них всех обожжены лица, но нижняя половина тела не пострадала? Почему обгоревшие трупы лежат в комнатах, где не загорелись деревянные мебель, столы и стулья? Как такое случилось? Опять-таки, есть просто загадки. Это, кстати, заметила ваша сотрудница, мы давние друзья, Лена Рыковцева. То есть всю сеть обошли фотографии беременной женщины, которая лежит на столе, задохнувшаяся от пламени. При внимательном рассмотрении сначала мы видим жгут на ее шее. То есть понятно, что она задушена. При еще более внимательном рассмотрении мы видим, это пожилой человек, какая беременность. И, наконец, отрицают наши доктора, которые занимаются экспертизой, что беременная женщина вообще была убита. Что это за снимок? Кто на нем изображен? Почему вместо того, чтобы работала экспертиза, работает пропаганда? Почему бесконечно монтируются одни и те же кадры, причем частично фальсифицируются? Вот вопрос. То есть я понимаю, что эти вещи стали материалом для пропаганды. Стали. Были ли они с самого начала задуманы как материал для пропаганды? Слишком, я думаю, жесткий вариант. Но, к сожалению, все вообще вокруг нас сейчас слишком жестко.
Многие думают, что все это пролог к оккупации, если не всей Украины, то, по крайней мере, ее части. Но вот представим, что Путин сейчас вводит войска, и вот российские танки появляются на улицах Одессы, как в Праге в 68-м году. Как их появление воспримет город? Можете предсказать?
Я думаю, что значительная часть города будет... То есть будет кому выйти с хлебом и солью и отнестись к русским войскам как освободителям. И это может быть связано с тем, опять-таки, с инерцией, которое мышление, которое есть у людей. Даже в каком-то смысле и у меня, может быть, она есть. Я не могу себе представить вот русского солдата, в которого я должен стрелять, даже если он будет стрелять в меня. Но вот не могу, и все, может быть, этот стереотип наш и немцы, он во мне тоже живет. А может быть, потому что я понимаю, что этот человек не виноват, и он идет по приказу сверху, и виноваты те, кто приказал ему идти. А может быть, потому что я человек совсем не военный. Но вот вы хотите знать, будут ли люди с цветами и хлебом солью? Будут. Будут ли те, которые будут недовольны? Конечно, полгорода будет недовольно. Но сколько из этой половины будет все-таки готово стрелять, вредить и так далее, и так далее. Вы знаете, что даже в Праге, в общем-то и целом, попыток вооруженного сопротивления не было. Ну, сжег себя студент на площади, да, вот это была такая страшная форма протеста. Ну, столкнули какой-то там, но настоящей войны не было. Потому что не может быть войны ребенка с боксером первого разряда или мастером спорта по боксу или по борьбе, просто потому что Украина не может сравниться по мощности с русскими войсками. Так вот, те, кто будут недовольны, в основном будут, конечно, сидеть дома и обсуждать это на кухне. А те, кто будут как-то пытаться воевать, я думаю, их быстро бы выловили. Но здесь вопрос в том, что вот тут-то уж точно есть третья сила. Украина, Россия, но есть Европейский Союз, есть Соединенные Штаты Америки. И от позиции этой реальной, в отличие от Украины, силы, сегодня многое зависит. То есть на сегодняшний день русская пропаганда, российская, мне даже не хочется говорить русская, да, российская пропаганда говорит, это все сделал Обама, это все сделал Европейский Союз, это заговор НАТО. Или как, кто это высказался? Но, по-моему, то ли Жириновский, то ли Зюганов, что это свора натовской сволочи во главе с бандеровскими генералами. Вот, ну, скажем, вот такой образ врага, свора натовской сволочи. На самом деле НАТО ничего пока не сделало, кроме заявлений. То есть Крым спокойно сдан, корабли натовские в Черное море толком так и не вошли, да, так сказать. То есть никакого конфликта здесь не было. Но встает вопрос, и это самая опасная вещь, что на каком-то уровне может возникнуть глобальный конфликт. То есть это опасно. Я надеюсь, что это понимают как в Кремле, так и в Вашингтоне, так и в Брюсселе. Это опасность глобального противостояния, когда уже кто прав и кто виноват, значения не имеет.
Борис Григорьевич, мы говорили только о политике, о психиатрии, но вы поэт. Вот этот огромный общественный всплеск, разлом последних месяцев вдохновляет вас?
Да, скорее вдохновляет. Я много чего за это время написал. Это очень горькие в основном стихи. сложилась даже небольшая книга вот за последние полгода. Она называется «Missa in tempore belli» – «Месса времен войны». Это месса написана была Гайденом в свое время, такая месса была. И главное в ней – это то, что литавры в последней ее части, «Агнус Дей», имитируют гром пушек. А сам по себе текст «Агнус Дей» – это призыв к Господу дать людям мир, «Дона нобис пачем». И вот это противоречие между громом пушек и призывом к миру, оно в каком-то смысле то, что меня завело. И вот такая книжка написана, я не знаю, кто и когда ее напечатает, потому как в России, наверное, не напечатает ее никто. В Украине, наверное, да, но я пока еще никаких мер не принимал в этом смысле.
Могу я вас попросить прочитать одно стихотворение?
Давайте короткое и, может быть, последнее, которое имеет непрямое отношение. Вообще, это не стихи, которые описывают прямо события. Это нужно тоже знать. «В театре военных бездействий долгий антракт. Актеры в гримерных, музыканты в ближайших борделях, двое в партере обсуждают теракт, бомбы тикают нетерпеливо в черных портфелях, на опущенном занавесе гербы воюющих стран, взад-вперед ездит танк из папье-маше в проходах, у каждого кресла мощный пожарный кран. Вспышка быстро погаснет в холодных литейских водах».
Гостем программы «Культурный дневник» был одесский поэт и психиатр Борис Херсонский. Вы слушаете «Радио Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек. В Национальном художественном музее Украины собирает очереди выставка под названием «Кодекс Межигорья». В 7 залах музея выставлено более 500 предметов из поместья Виктора Януковича. Часть имеет художественную ценность, часть рассказывает о вкусах бывшего президента Украины. Искусствоведы уже дали его стилю специальное название «Донецкое БКК». С кураторами выставки в Киеве встретилась Елена Фанайлова.
О пристрастии Виктора Януковича к вызывающей, олиповатой, чрезмерной роскоши стало известно сразу после его побега из Межигорья, когда в поместье, известное по слухам как «заповедник коррупции», могли попасть все желающие. Следующим этапом освоения народом Украины стиля Янукович стало сохранение силами самообороны и музейщиками ящиков с упакованными картинами, книгами, иконами, оружием, бронзой и фарфором. Эти ящики перевезли в Национальный художественный музей. Потом возникла идея сделать экспозицию, для чего пригласили современных художников и архитекторов. Поскольку главная особенность коллекции Межигорья, которую Виктор Янукович собирал через помощников и получал в подарок, это отсутствие всякой логики и системы, кураторам Алисе Лушкиной и Александру Ройбурду пришлось вступить в зону психологии. Выставка представляет собой несколько разделов. Книга времени, книга воды, книга света, книга духовности, книга кумиров, книга тщеславия, куртуазности, растений, книга охоты и книга воина. О том, как Виктор Янукович представлял себе прекрасное, говорит художник Александр Ройбурд, куратор выставки «Кодекс Межигорья».
Александр, что вы увидели в Межигорье своими глазами, когда первый раз там оказались после того, как хозяин покинул бегством?
Первый и единственный раз. Я больше туда не ездил. Как-то вот особого любопытства смотреть, как люди жили, у меня не было. Нас позвали журналисты, журналистка знакомая Ксения Курина сказала, что самооборона и правый сектор, они зовут каких-то музейщиков. Со мной была Алиса Лошкина, которая впоследствии мы вместе с ней сделали эту выставку, как сокуратор. Мы туда приехали поздно вечером, мы увидели канделябр. Нет, если честно, первое, что мы увидели, это машинки, поскольку вещи, приготовленные к отправке, стояли в гараже. И я много машин. Виктор Федорович Янукович собрал все машинки, которые он видел в детстве. Он собрал полную почти коллекцию советского автопрома, которая заканчивалась на 21-й «Волге». То есть уже всяких там 24-х «Волг», там «Москвича-412» уже не было. были только вот такие машины до начала 60-х годов выпуска, а дальше линия продолжалась только членовозами. ЗИЛы были. Но начиналась она, по-моему, АМО, первый советский автомобиль, там М-ки всякие. И машины, кроме советских, были немецкие, которые он видел в кино про немцев, про войну. Вот было кино, немцы ездили на всяких там «Опелях» и «Мерседесах». Такие машинки у него тоже были. То есть первое впечатление, у ребенка не было игрушек, и он, наконец, восполнил этот недостаток. А потом мы видели подсвечник. Подсвечник, канделябр из вот такого вот мрамора, как моя кухонная столешница была сделана подставкой, и он был очень желтый. Такой желтый, что аж не как золото, а как пластмасса такая, гальванопластика. Ну, я не знаю, из чего он был сделан, вряд ли из золота, но очень желтый. И очень большой. И ящики с искусством. Первый ящик, к которому я подошел, украшала этикетка. Там было написано, что это фарфоровая группа «Олени», произведена на какой-то мануфактуре в Германии в 1976 году. С сертификатом тщательно упаковано были объяснены достоинства именно этой мануфактуры, которая выпустила группу «Олени». Я так понял, что там ничего нет. Потом из коптерки выбежал боец самообороны, вынес какую-то картину и сказал, что, наверное, это очень ценная картина. На картине был изображен горшок, рядом с ним был баклажан, арбуз, дыня, по-моему, ну, какие-то такие плоды. Было написано все так вот на уровне провинциального художественного училища, где-то так, третий курс. Очень робко. Я подумал, что мы зря ехали вообще. Тут какой-то боец залез на грузовик, открыл один ящик, достал икону по виду 18 века и сказал, что тут еще три ящика икон. Я понял, что что-то есть. Я позвонил директорам музеев знакомых, Национального музея, Русского музея. Попросил там разыскать западно-восточное искусство. До нас там уже побывала организация «Голубой щит». В общем, на утро приехали хранители музейные. Алиса Ложкина позвонила в «Арсенал», там тоже хранитель «Арсенала» приехал. Ну, это уже профессионалы начали составлять опись этого всего вместе с самооборонщиками, которые следили, чтобы ничего не было похищено. Там был полный хаос, конечно, никто не понимал, какой там сотни что подчиняется. И реальная была угроза разграбления этого всего, какие-то факты уже были, пресеченные и не пресеченные. Короче, через две недели это все было по решению музейщиков, под контролем, насколько я знаю, антикоррупционного комитета, правого сектора самообороны, было вывезено в Национальный музей, который к тому времени пустовал, потому что он находился на линии огня. Директор попросил государства об охране, туда поставили «Беркут». Коллектив посмотрел на этот «Беркут» и решил картины снять и спрятать в запасник. И это было такое пустующее здание, все было, экспозиции не было. Туда это все сгрузили, и поскольку оно уже все там, решили выставить.
Ну вот, решили выставить, и вы с Алисой начали, собственно говоря, такую интеллектуальную работу по систематизации этих богатств, потому что то, что я сегодня увидела на выставке, это такой прекрасный каталог или словарь состояние ума хозяина всех этих богатств, не правда ли?
Ну да, другой каталогизации трудно было придумать, потому что как в один какой-то, в одну иерархию уместить Поленова за 10 миллионов долларов и какую-то там картинку за 100 гривен и золотую пластину с изображением Януковича и лидеров партии регионов с эмалями и тут же тот же Янукович, но выполненный из пшена, риса, манки, кукурузы, фасоли и гороха, вот как у Ильфа и Петрова, «Дед Пахом» и «Трактор в ночном».
Мне, кстати говоря, вполне себе запомнилась и «Комната воды», или «Книга воды»,
книга
как
воды,
вы ее назвали.
Да, да, «Морские пейзажи», в том числе «Хороший Айвазовский», на что я не поклонник Айвазовского, но это «Хороший Айвазовский». И тут же какие-то совершенно кичевые, чуть ли не с Андреевского спуска, работы уличных художников. Туда же поместили, разумеется, другие предметы, отношения имеющие к воде. Это самовар и корницы для паюсной икры с золотыми ложками в виде осетров.
Коллекция икон, конечно, впечатляющая. Не то чтобы...
Очень разные вещи. Есть совершенно банальные и малоценные монастырские письма XIX-XX веков, есть Византия XIV века, есть какие-то редкие изводы XVII века, есть иконы XVI, XVIII, есть потрясающие образцы украинского барокко, есть полный кич, как вот эта икона в бронике Оти, которая, если ее открыть, начинает звучать духовное песнопение. Да, я поинтересовался во время конференции отца Глеба Якунина, встречал ли он такой, он сказал, что ну, при желании можно и с голыми девочками сделать.
А что за книги выставлены?
Это печатные книги, в том числе первая изданная в Украине книга, это Иван Федоров Львовского периода, апостол 1572 года. Их сегодня осталось экземпляров 90. Насколько я знаю, это был подарок от партии на день рождения, коллективный подарок, вся партия собиралась, тоже по имеющимся у меня сведениям, стоил $150 000.
Партия это где-нибудь на аукционе покупала? Где это можно, где можно купить такие редкости?
Один из людей, который поддержал эту выставку в качестве спонсора, один из его бизнесов, это антиквариат «Дорогие подарки», он и продал эту книгу, купив ее у частного коллекционера. Там нет ни одного предмета, который был бы украден, числился в каком-то уголовном или музейном розыске. Там все с черного рынка, либо с аукционов.
Такие отдельные, тоже, видимо, зоны ума хозяина – это пейзажная живопись.
На пейзаже должен, по идее, отдыхать глаз. Правильно, натюрморта немножко есть, в основном растительного и цветочного. Но натюрморта все-таки как бы приобщение к такой городской культуре, да, а пейзаж – это все-таки такое слияние с природой, цветы и птицы. Мы поместили все-таки натюрморты в книгу растений наряду с пейзажами. Их действительно очень немного.
Но зато есть целый уголок женщин в пейзаже.
Ну да, это книга куртуазности. Дело в том, что в януковической Украине женское начало было фигурой отсутствия. У него не было первой леди. О существовании его гражданской жены мы узнали уже только после его бегства. Но это было, его личная жизнь была не публичной. С ним никогда рядом не появлялась такая женщина. У него было двое сыновей, то есть даже вот дочерей не было. И так он был таким воплощением мачо, да, абсолютно лишенным женского начала. И обилие каких-то куртуазных статуэток, пейзажей и ваз с какими-то или куртуазными, или букалическими сценами, это восполняло как бы фигуру отсутствия, восполняло женское начало у него.
То есть, по сути дела, единственный женский образ на этой, парадный женский образ, именно как партнерши, как подруги, в виде, кажется, Елизаветы, это не его жена, это жена Пшонки.
Пшонки, да, там несколько вещей из разграбленного поместья Пшонки. Там мало что сохранилось, но, судя по всему, немного что было, потому что у Пшонки было много дорогой мебели, но, судя по всему, таким эстетом он не был и в быту был неприхотлив. То есть на каком-то мраморном туалетном столике могло стоять моющее средство за 15 гривен из магазина «Фуршет».
Ну и охотничий зал.
Охота – это было его любимое занятие. Там есть охотник, книга охотника и книга воина. В книгу охотника мы сгруппировали вещи, имеющие отношение к животным, и статуэтки с изображениями соколиного охотника, люди с конями, вот собаки, носороги, крокодилы, такая дичь. Вот. А книга воина – это, собственно, оружие. Оружие – изображение воинов. Да, и одно изображение оружейника. Охота – такой барский досуг, забава феодалов, которая как-то вот передалась генеральным секретарям и была унаследована постсоветской партноменклатурой, была унаследована постсоветской аристократией. Это было освоено, как вот коммунисты освоили барские забавы, так постсоветская элита, квазиэлита переняла эти дивные привычки, на мой взгляд, несколько варварские. Ну, некоторые любят. И Янукович был охотником. У него была охота, как-то, скажем, у Ельцина гольф. поохотиться с ним, это сначала решать вопросы, там все вопросы решались на охоте, да, очередь стояла желающих, трудно было попасть в его компанию. И известно, что в день первой крови на Майдане он охотился в Сухолучье. Это одно из его охотничьих угодий, у него по всей Украине были угодья охотничьи. Очевидно, там и хранились в большинстве своем его трофеи всякие, там шкуры, рога. А книга «Воина» — это мы сгруппировали туда коллекцию ружей. Ружей холодного оружия. Я в этом ничего не разбираюсь. Там какие-то палаши, мечи, сабли, шпаги, рапиры, мушкетоны, различные системы ружей от 18 до 20 века. Во-первых, очевидно, мотив тот же, что с машинками. То есть у всех мальчиков в детстве есть пистолетик. Меч есть такой, у кого деревянный, у кого пластмассовый. И обладая такими вещами, как бы мальчик чувствует себя героем, который может всех победить. Это тоже, очевидно, сохранилось у Виктора Федоровича.
Скажите, а вы не видели картинку, где он обнаженный сидит на диване в первые дни после того, как люди до вашего
обнаружили? Ну да, но к нам она не попала. Там есть одна из карт нынешней территории Украины, где в углу сидит такой мифологический персонаж, очень похожий на вот этого Януковича на диване. В общем-то, это изображение мы вынесли на афишу.
Вам не жаль этого человека после того, как был предъявлен его внутренний мир, можно сказать, символический?
Вы знаете, я никогда не сомневался, что у него именно такой внутренний мир. О чем мне его жалеть? Это человек, который нагнул и изнасиловал страну, растоптал там какие-то вещи в ней, которые мне дороги, которые приготовил ее к сдаче Путинской империи, который убил надежды. Сначала как-то разбередил на какой-то вот позитивный проект «Европейская интеграция», а потом взял и кинул, выражаясь их языком. Какой еще внутренний мир мог быть у человека, который говорил о поэтессе Ахметовой, Анна Ахметова, писатель Бебель, поэт Чехов? Понятно, что это достаточно примитивный человек, и отсутствие культуры – это диагноз. То есть мне Украину жалко. А чего жалеть человека, который добился того, чтобы поиграться в царя? Вот он и поигрался. Это все кончилось тем, что до сих пор льется кровь, потому что этот режим оказался для народа нестерпимым. В общем-то, я и сразу это знал. И при всех чрезмерных симпатиях к Тимошенко я говорил, что это единственный выбор со всеми ее недостатками. Я говорил, что Янукович будет катастрофой, он стал катастрофой для Украины.
Рассказал куратор выставки «Кодекс Межигорья» Александр Ройтбург. О вкусах Януковича как общем стиле новых украинцев говорит Оксана Баршинова, заведующая отделом искусства 20-го, начала 21 века Национального художественного музея.
Межигорье – это, безусловно, это лицо власти, это какой-то образчик чудовищной коррупции на фоне всеобщей нищеты, в общем-то, очень бедного государства, неразвитой экономики. То есть совершенно такое бессовестное как бы самоутверждение, такая игра в диктатора. Да? То есть, как бы, безусловно, диктатуры у нас, скорее всего, не было, но игра в ее велась очень даже серьезная. Но, кроме того, взглянув вот как раз на артефакты, мы поняли, что Межигорье – это совсем не какой-то остров, да, это не какая-то резервация, это не нечто закрытое, отделенное от общества. На самом деле Межигорье – это очень такой важный, очень показательный социальный феномен, который нужно анализировать, и, в общем-то, это такое зеркало общества, потому что на самом деле Межигорье, оно везде. И если мы взглянем на нашу так называемую новейшую архитектуру, застройку того же Киева или скульптуры, которые ставятся, тот же монумент Незалежности на Майдане или прочее, это все, собственно говоря, вещи одного порядка. Это такая же безвкусица, такой же кич, который как бы перетекает из одного в другое.
А вот у искусствоведов есть уже определение этого стиля?
Да, вы знаете, кто-то назвал это очень остроумно словом «донецкое быкако».
Рококо и быки.
Да, совершенно верно. Сидит и барокко в том числе, потому что же барокко – это у нас национальная склонность к такому пышности, чрезмерности, украшательству и всему прочему. Это все, конечно же, наблюдалось совершенно парадоксальным образом и в имении Межигорье.
У вас есть какой-нибудь горячо любимый артефакт на этой выставке?
Безусловно, есть и такие приятные артефакты, и парадоксальные. Дело в том, что когда я увидела портреты Януковича из разных материалов, назовем это так.
Давайте мы опишем, из чего?
Ну, один портрет сделан из злаков, то есть из мака, пшена, манки, также из кукурузы и фасоли, по-моему. Второй портрет из янтаря и янтарной крошки, вышитый портрет, портрет, подаренный китайскими товарищами, это просто такая печать на фарфоре, тарелка, ну, не говоря уже о гербе, родовом гербе Виктора Януковича.
Из чего он сделал?
Это вышивка и аппликация на ткани. В общем-то, когда я это все увидела, безусловно, что эти курьезы, они как бы не могут не привлекать внимания, это поразительные вещи здесь. И они заставили меня вспомнить выставку, которая была в 2010 году. Она проходила напротив нас в Украинском доме, который когда-то был построен как музей Ленина. И вот там сохранились фонды, собственно говоря, этого музея Ленина. И я помню, что на выставке, посвященной как раз теме вождей, теме культа, ну, как бы такому вот осмыслению этого явления под названием «Вожделение», были показаны некоторые работы из фондов этого музея. И вот как раз портреты Ленина из соломки, какие-то маркетри, инкрустации, сделанные, опять-таки, из каких-то камней, металлов и, безусловно, из злаков. Это все я там наблюдала, и это воспринималось мною как отзвук какой-то давно ушедшей эпохи. Но оказалось, что современные квазидиктаторы, люди, которые считают, что государство – это я, полностью наследуют вот эту чудесную традицию, наследуют лицо вот такой нашей постсоветской элиты, постсоветской власти, совершенно не оторвавшейся от прошлого, совершенно не порвавшейся с этими замашками вождей эпохи тоталитаризма. Достаточно посмотреть и зал, где находятся трофеи охотничьи, и где оружие находится, и книги, и дипломы Януковича о том, что он лучший охотник года. Это теперь после страшных жертв конца февраля, конечно, воспринимается очень специфически. И там прекрасно понимаешь, что, собственно говоря, вот это унаследованное от российских помещиков, от российских землевладельцев, вот эта любовь к охоте, понимание этого всего, потом это перешло, естественно, во вкусы и поведение советской элиты. Это все оставалось и любимым времяпровождением и наших вождей, в кавычках. А если говорить о серьезных работах интересных, то, безусловно, что некоторые иконы привлекают внимание, украинские иконы, в частности, и икона византийская, она считается византийской вот пока по документам 14 века, ну и уровень исполнения действительно очень высок. Интересный есть фарфор, даже поздний, даже 19 века, но он сербский, мейсонский, конечно, всю эту высокую традицию, в общем-то, исполнения и тем образов он, конечно, несет в себе.
И, кажется, одна из первых картин принадлежит Поленову.
Да, совершенно верно. И есть несколько живописных полотен, которые действительно внушают доверие уже сейчас. Это и работа Айвазовского, и Поленов. Одно из авторских повторений работы «Христос и грешница», неплохой очень Кончаловский. Есть действительно работы, которые достойны музейных коллекций, несомненно.
Вот если бы я видела эту коллекцию, я даже не могла бы поверить, что это принадлежит одному человеку. Я наблюдала за людьми, которые ходят по выставке, у всех нервный смех. Вот это как-то связано с его, может быть, с криминальным прошлым, с тем, как трансформировалась эта личность. Что вы об этом думаете?
Ну да, безусловно, его какие-то детские травмы, его, конечно же, стремление показать всем, что он из себя представляет, когда вот он достиг такого уровня, это отразилось в этой жажде накопительства, мне кажется, потому что действительно количество невероятное, и это ведь только часть, это малая толика того, что было в Межигорье, ведь очень многое он успел вывести, когда бежал, и что-то, конечно же, там еще осталось, и, наверное, остается до сих пор, не говоря уже о том, что у него было там огромное количество там других еще жилищ, насколько нам известно, и все это заполнялось так, с такой маниакальной страстью, большим количеством вещей. Да, это, безусловно, какая-то компенсация, это какое-то представление, такое самое примитивное представление о том, как должен жить человек на вершине власти. власти. Представление, впитанное, наверное, как бы маленьким еще в виде Януковичем из советских фильмов, из того, как он наблюдал за жизнью, наверное, донецкой номенклатуры, что рассказывалось. Ну, можно только представить себе, как это было. И вот, конечно же, для нас очень показательно, как это все совпадает. Как совпадает этическое и эстетическое. Как совпадает, на самом деле, вот такая тяга, бессовестная абсолютно тяга к роскоши, совпадает с тем, что эта власть делала, как эта власть вела себя по отношению к национальной экономике, к собственному народу там, и всему прочему. То есть здесь вот как раз как бы исключительная такая очень грустная гармония на самом деле получается. Но так или иначе, это вот действительно та тонкая очень нить, которая связывает между собой окружение, окружение, имею в виду именно эстетическое, как обстановку, да, скорее. Что здесь первично? Формирует ли вот Ройтбурт, например, и Алиса Ложкина, они предположили, что окружение, то есть именно обстановка, то, что видит интерьер, грубо говоря, он формирует тоже облик власти и ее моральное лицо. И они приводят в пример, скажем, Германию послевоенную, где была принята очень аскетичная обстановка обязательно в государственных учреждениях, и как это сказалось на власти. И я, честно говоря, в какой-то степени с ними согласна, потому что, безусловно, это подражание царской роскоши, оно, наверное, оказывает на ум и на совесть очень большое влияние.
Искусствовед Оксана Баршинова о вкусах Виктора Януковича и выставке «Кодекс Межигорья». Отличие выставки от ее предшественниц, каких-нибудь выставок подарков товарищу Сталину или Иосипу Броз Тита, в том, что выставка выявляет не только кич и дурновкусие, но и бесстыдство, с которым хозяин Межигорья тратил деньги на предметы роскоши.
Сообщение Елены Фанайловой из Киева завершило выпуск программы «Культурный дневник на волнах свободы». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго!